Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается, естественно, катастрофы, которая произошла сегодня утром. Речь идет о том, что самолет Ту-154 Министерства обороны, вылетевший из Москвы после своей базы в Чкаловске, после дозаправки в Сочи, точнее говоря, в аэропорту Адлера, через 7 минут потерпел крушение, то есть практически находясь на взлете. И в этой катастрофе, естественно, погибли все, поскольку самолет упал в море где-то порядка на расстоянии около 6 километров от берега, то есть он был еще в процессе набора высоты. Трагическую ноту в это добавляет то, что на борту самолета были почти все участники хора ансамбля имени Александрова, ну, практически треть его штатного состава, более 60 человек. Некоторые по чистой случайности избежали этой трагического полета. У одного там солиста, мастера по исполнению «Калинки», родился сын, и его, так сказать, освободили от этой поездки буквально накануне вылета. Пара человек еще не попала на борт, потому что у них оказались просроченные паспорта, и бдительная паспортная служба их не допустила фактически до собственной смерти. Вот. Все же остальные, включая и начальников, которые вместе с ней летели по вот этой вот военно-песенной части, включая художественного руководителя хора, то есть практически его руководителя, вот, а также его начальство из Министерства обороны, плюс корреспонденты, которые там были, ну, естественно, все члены экипажа. И была даже там доктор Лиза, известная такая правозащитница, которая с гуманитарной помощью в разные точки, так сказать, ездила и была членом президентского совета, кстати, по правозащитной деятельности. Ну, в общем, короче говоря, вот вся эта, все эти летевшие люди погибли, естественно, на борту. И, конечно, это крушение вызывает много вопросов. Во-первых, потому что сам Ту-154, как очень многие верно отмечают, является, в общем, таким, хотя и старым, но достаточно проверенным самолетом. То есть он делался в советское время с другими, как говорится, критериями прочности, надежности и, скажем так, возможностям, качеством изготовления, которое в нынешнем ни авиастроении, ни любому другому строению, в том числе и ракетостроению, не свойственно. Поэтому машины, которые летали с советского времени, несмотря на то, что они уже были достаточно старые, они во всем мире пользуются достаточной популярностью, проходят регулярные, так сказать, осмотры, обслуживание, в общем-то, в этом качестве летают. Кроме того, этого Ту-154, ну, выпустили там более 3000 штук всего. Из них, судя по статистике, где-то 72 примерно потерпели крушение в разных обстоятельствах. Кто-то падал, кого-то сбивали. Но были и удивительные совершенно случаи, о которых мы тоже помним, когда где-то года два назад самолет Ту-154 с отказавшим управлением к одной из, кажется, нефтяных компаний приземлился на каком-то заброшенной взлетной площадке практически в тайге, в общем-то, исключительно на мастерстве пилота, что, кстати, доказывает большую способность к выживанию этого самолета и, собственно, тех людей, которые умеют им управлять, поскольку, ну, для Боинга или Эрбаса, допустим, подобный отказ системы управления в полете, он являлся фактически бессмертным приговором. Эти самолеты настолько компьютеризированные, что если системы управления нет, то это означает, что системы управления нет вообще. Не говоря уже о том, что летающих на них пилотов даже и не тренируют на какие-то возможности отказа в этой системе. Она там тройная, четверная, там какая угодно, но уж если отказала, то простейшая жизнь и молись. А все-таки советские самолеты еще той эпохи, они строились с расчетом на то, что с одной нештатной ситуации можно выйти при помощи других тоже, так сказать, нештатных действий. И, короче говоря, люди, которые умеют и знают эту технику, они умеют этими действиями пользоваться, что, собственно, и доказала вот тамошняя посадка в тайге. Это я все говорю к тому, что самолетом управлял достаточно опытный экипаж. И хотя машине было, насколько сейчас известно, кажется, 33 года, она выпуска то ли 83-го, то ли 84-го года, но она, тем не менее, проходила технические обслуживания. И в ходе этих обслуживаний, в общем-то, если была бы какая-то критическая там неисправность, ну, типа там, не знаю, но через весь корпус прошла трещина, то как минимум это бы было бы заметно. Или, во всяком случае, это бы сигнализировало. Тем более, что речь идет о самолете Министерства обороны. Видимо, чего-то похожего, так сказать, все-таки не было. Потому что я говорю специально об этих трещинах через весь борт, потому что сам характер аварии, главный разброс этих осколков где-то, ну, примерно на 1.5 километра вокруг, так сказать, по поверхности моря, как доказали первые, как бы, приблизительные подходы к месту аварии, показывает, что самолет разрушился еще в воздухе. А, в общем-то, эта машина достаточно крепкая, и для того, чтобы она разрушилась в воздухе, у нее, в общем-то, есть два только варианта. Либо произошла действительно какая-то техническая неисправность на уровне того, что взял и переломился корпус, либо, простите за выражение, все-таки теракт, от которого сейчас яростно открещивается Министерство обороны, говоря, что ни за что, да это невозможно, это даже как версия не рассматривается. Можно не рассматривать это как версию, но сам характер крушения как-то на эту версию все время указательным пальцем показывает. Хотя в контексте всего того, что происходило сейчас вот и с убийством российского посла, и с терактами, которые происходили над территорией Египта и так далее, в общем, такой теракт уже непосредственно на территории России, если он действительно был совершен, вот это, конечно, очень неприятный вызов и Министерству обороны, и всему общественному мнению, с точки зрения того, что страна оказывается отнюдь не защищенной от этой террористической деятельности, хотя власти уверяют нас совершенно в обратном. Вот, поэтому вот первые мысли, которые приходят по поводу этого теракта, они таковы.
Я думаю, что к этому вопросу мы будем возвращаться позже, когда получим данные черных ящиков и какую-то аналитику другую, и профессионалы выскажутся по этой части. Но вот действительно такие предварительные рассуждения, они имеют право на существование. Что заметно сходу? Что заметно сходу? Техническую сторону я бы оставил в стороне, так, потому что надо подождать, что скажут черные ящики, когда их найдут. Интересная реакция властей на все происходящее. Значит, к этому рейсу, это необычный пассажирский рейс, так сказать, приковано внимание, потому что это самолет Министерства обороны, летел не куда-нибудь, а в Сирию, да еще с ансамблем. То есть вполне такая знаковая вещь получилась. И по идее, собственно, оба варианта, оба версии о теракте и версия о развале самолета из-за технических неисправностей, они для властей на самом деле обе плохие. Ну, в одной ситуации допустили теракт. Это вина, так сказать, там спецслужб. Даже, может, не Министерство обороны, а спецслужб. Вместе с Министерством обороны. И второй вариант, что сели на самолет, который неисправен. Это, в общем-то, тоже недосмотры Министерства обороны и технических служб, которые его должны были содержать в надлежащем состоянии. То есть, на мой взгляд, версия о, так сказать, неисправности, она еще хуже в политическом плане. Это означает, что даже, так сказать, военные борта, которые находятся под неусыпным вроде бы надзором, получается, они летать не могут. Тут получается второй Кузя, так сказать, по сирийским понятиям. Угу. И здесь вот такие власти, которые упорно, а это видно невооруженным взглядом, утверждают, что теракта быть не могло, и пытаются на предварительном вот этом вот уровне, пока еще никаких данных нет, общественное мнение увести от темы теракта. Я так чувствую, что они поступают, мягко говоря, неумно. Но, так сказать, сложно было бы ожидать от них что-то более приличное здесь. Мне, значит, абсолютно понятно, что люди, которые летели на этом самолете, погибли совершенно зазря. И, конечно, жалко их, так сказать, потому что ситуация абсолютно дурная и непонятная. Поэтому поведение властей, так сказать, как всегда предсказуемо идиотское. Вот единственное, что я могу сказать по этой части.
Я могу добавить только относительно технических неисправностей, все-таки какие-то вещи, которые мы можем проанализировать, сказать уже сейчас. Потому что те варианты технических неисправностей, как то попадание птицы в двигатель, либо топливо некачественное, что маловероятно, но тем не менее, да, для такого борта, что будет заливаться, тем не менее, если попадание топлива, это все не производит к разрушению фюзеляжа самолета.
Это, ну, если предварительно не было, если не было совокупность еще ошибок пилотирования, понимаешь? Потому что, так и предположим, ну, я как вариант, серьезная какая-то неприятность с двигателями, например, с топливной системой или еще чем-то. Самолет начинает падать, и в этот момент пилот там, делает неправильные движения рулем, и, так сказать, он, самолет срывается в штопор, и центробежная сила там так это разворачивает, разваливает его так это на части. Такие случаи были, потому что пассажирский самолет это же не истребитель. Так сказать, естественно, что он не приспособлен к каким-то серьезным перегрузкам.
Вот и не истребитель, но этот как раз был приспособлен к достаточно серьезным перегрузкам. Вот, потому что это просто вопрос конструкции уже туполевских самолетов самих по себе. Я не говорю, что они самые лучшие в мире. Я просто говорю, что они строились с очень серьезным запасом прочности. И потом беру Туполева, надо понимать. Оно работало всегда параллельно над гражданскими и над военными самолетами. Поэтому там как бы технологии и резервы прочности перетекали из одной области в другую, в общем, без особых помех. Из-за чего этим самолетам удавались, в общем, достаточно неожиданные вольты в пилотировании. Вот. Ну, за исключением, может быть, Ту-104, одного из самых первых, у которого была серия аварий. Ну, и та серия аварий не приводила к развалу самолета в воздухе, там у него отрывались стабилизаторы, ну там это была другая история совершенно. Вот. А что касается здесь, то надо понимать, что речь идет не просто о какой-то технической аварии, да, о случае, когда самолет вот, в буквальном смысле, допустим, развалился пополам, и из него все посыпалось. Вот. Если в него попала какая-нибудь ракета, вот итог был бы примерно тот же самый. Ну, примерно как с тем несчастным Боингом над Донецком.
Ну, вот, я должен так добавить еще в копилку твоих аргументов то, что и скорость-то была невелика, и высота была невелика. Он, в общем-то, на подъеме, так сказать, он по всем версиям, там разнятся минуты, так сказать, ну, разные СМИ сообщают разные сроки, когда он, так сказать, от момента взлета развалился, но в любом случае, это какие-то первые минуты.
Ну, где-то 6-7 минут, об этом шла речь.
Ну, разные версии, там от 2 до 10, так сказать. Но он в любом случае не вышел ни на крейсерскую скорость, и не на высоту, так сказать, соответствующего эшелона, которым он должен был лететь уже в сторону Сирии. То есть, он был на подъеме. И в этой ситуации развалиться, опять же, сложнее, чем... Плюс погода была хорошая по всем показаниям, так и все было спокойно, никаких... резких там порывов воздуха, каких-то молний, там чего-то, ничего не было.
Ну, летное. Я видел сейчас видео с мест поисков, и хотя там пытаются представить, так сказать, волнение, которое там на море чуть ли не как начинающийся шторм, на самом деле там, ну, волна до метра, это такое волнение, при котором как бы на пляже разрешают купаться, и никого это не напрягает. Поэтому не надо думать, что там были какие-то турбулентности и жуткие осадки, там, или я не знаю, вообще нелетная погода. Все было с погодой нормально.
Ну, Валер, понимаешь, я думаю, что так через там, неделю-две получим данные черных ящиков, и более-менее прояснится ситуация, так и появятся какие-то, предположим, свидетели, которые видели, например, с парохода с какого-нибудь, как он падал или еще что-то. То есть в этом вопросе ясность может появиться, но... Значит, независимо от этого, так сказать, независимо от этой ясности, теракт или неисправность, поведение властей удручает. Ну, ты промолчи, так сказать, хотя бы за умного сойдешь, или скажи, что все версии рассматриваются. Действительно, рассматривать надо все версии. И ошибку пилотирования, и техническую. Да и погода, может быть, вот в этом месте не дуло, а в другом месте что-то там, какой-то вихрь проскочил, мало ли что. Почему, собственно... Почему они держат нас за дураков? Почему они сразу начинают говорить, что теракта быть не могло? Что это оно не могло? Очень даже было могло.
Хочу тебе, недавно, кстати,
было несколько терактов, и взрывались самолеты.
Хочу тебе,
Кагалы-Мао,
кстати,
да. Авиа, так
сказать, хочу тебе, кстати, сказать, что вот тот самый Кагалы-Мао в Египте, я тебе напоминаю, тоже началось все с отрицания того, что это был теракт.
Ну,
да. Если помнишь, да. Вот начало было такое, что это не мог быть теракт, да как тут Шедосман. Вот в итоге он им
потом
оказал.
Потом признали.
Да, потом признали. Ну, как бы наш первый, потому что это легко возложить на египтян. Потом египтяне тоже, кстати, те еще, так сказать, правдолюбцы. Вот. Ну, в общем, короче говоря, так или иначе, факты заставили говорить именно о нем. Ну, потому что, естественно, что версия теракта, она сразу же встает вопрос, а кто его совершил, и главное, как мог совершить, и каким образом это происходит прямо вот непосредственно в курортном центре, тем более, что...
И не там... будет ли продолжение всего этого?
Да, и не будет ли продолжение всего этого безобразия. То есть, если это теракт, то оказывается, что ситуация в России с улитками ничуть не лучше, чем в Египте. Ну, тут много чего можно на эту тему рассказать. Вот, поэтому, действительно, мы посмотрим и продолжим. Я просто хочу, чтобы это наше первоначальное обсуждение было каким-то критерием для слушателей, для того, чтобы, когда они будут слышать информацию о внедренных, то есть о ходе этого расследования, им какую-то явную лапшу не набрасывали на уши, поэтому мы фиксируем как бы состояние дел, то, которое оно ясно на день трагедии.
Ну, в первый день, да.
Да, в первый день. И поэтому, ну и в заключение, конечно, хочу сказать, что мне лично очень жаль, что погиб именно хор ансамбля имени Александрова. Я небольшой любитель музыки. Но это был тот ансамбль, вот, чьи, собственно, песни, чьи исполнение мне вот очень нравилось. Поэтому мне, конечно, искренне жаль, что вот такая трагедия настигла именно их. И вообще, хотя, может быть, и неудобно говорить об этом в такой день, и есть такое количество разведшейся попсы, одна из часть из которой, в частности, находит для себя приемлемым даже судиться с украденной мелодией, да еще привлекать к этому адвокатов с практически криминальных группировок, которые преспокойно себе живут и здравствуют, а вот такие вот артисты, так сказать, погибают. Вот если бы всю эту шелупонь, которая при российской эстраде обретается, вот посадить в этот самый самолет и отправить ее тем самым рейсом, причем именно таким
вместе с представителем классической музыки Ралдугиным.
Ну, каждый может тут добрать своих, так сказать, пассажиров. Я не думаю, что одного самолета хватит, если так на это все, да, так сказать, подойти широко. Но целую массу любимых, так сказать, героев и исполнителей, которых вы глаза бы не видели, конечно, хотелось бы, чтобы они как-то отошли с глаз и с очей, и с телеэкранов, как бы скопом, разом и навсегда. Но, тем не менее, вот почему-то это настигает только действительно достойных артистов, тружников своего дела, и поэтому летевших, в общем-то, на боевое задание, потому что в условиях Сирии давать концерты, что на базе Хомейним, что в Пальмире, это боевое задание, это надо понимать, тут может случиться все, что угодно. Вот, поэтому то, что те, кто вот, погиб, это мои глубочайшие соболезнования. И их родственникам, и, естественно, всем тем, кто так или иначе пострадал в результате вот этой вот катастрофы.